Итак, прежде чем мы начнем погружаться в наше исследование сокровищ, принадлежащих нам или же наследия, которое Бог положил на наш счет в небесах и заключил в этой книге неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». То есть все то, что должно исполниться для Христа или же относительно Христа, должно исполниться также относительно нас, потому что Христос – глава тела Церкви. И сегодня мы будем исследовать наше наследие в формате вопросов-ответов, а не в каком-то конкретном учении. То есть это ваши вопросы, также вопросы других святых, которые прислали их, возможно, из другой страны. Итак, первый вопрос. 1 Коринфянам 11:4. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. О каком покрывале идет речь? Ведь мы знаем, что и мужчина, и женщина должны иметь покрывало, знак власти». И еще, 14 стих. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Как именно природа учит? Если примеры в природе, может, уже и природа поменялась, или мы не способны видеть это?» Ну, во-первых, следует сразу отметить, что апостол Павел говорит конкретные вещи, которые происходят в быту, и под ними уже подразумевает какой-то духовный закон. «Всякий молящийся или пророчествующий мужчина с покрытой головой постыжает свою голову». Речь идет, если о буквальном покрытии, то почему мужчина бесчестит свою голову, если он растит волосы? Потому что покрывало мужчины и женщины, здесь не говорится о каком-то, то есть о какой-то тряпке или каком-то головном уборе, здесь говорится о волосах. Растить волосы, то есть если мужчина растит волосы, бесчестие, вот о каком покрывале идет. Сама природа учит. Дело в том, что такое природа? Это сущность, которая или характер, или какой-то закон, который давно уже учрежден каким-то образом, что природа научила человечество, независимо от того, верующие они или неверующие, но все прекрасно понимают по природе, что такое природа. Это, то есть, характер и привычки, которые культура народов древних, что женщина всегда растила волос, и это была для нее честь. Допустим, если женщину лишали волос, то есть отрезали ей косу, она могла закончить жизнь самоубийством после этого. Это было лишение ее чести. Это настолько тяжело переживалось с девушками, когда им обрезали волосы, что не легче переживали, если их изнасилуют. Гораздо нежели отрежут волосы, потому что то не видно, а это видно. И многие из них, особенно из знати, вот славянские девушки – заканчивали жизнь самоубийством, если вы возьмете историю. И это не было, то есть, религиозным обрядом, это было в природе заложено, что девица должна растить волос. А если мужчина растит, то это бесчестие. То есть Павел взял вот эти вот вещи, обыкновенные, которые есть в природе, или же в характере, в привычках, в культуре древних народов, и в то время она сохранялась, и перевел ее в духовное измерение. То есть, действительно, меняется ли природа, когда мужчина растит волосы? Меняется, потому что, мы знаем, мужчина начинает растить волосы тогда, когда приходит на них дух гомосексуализма, когда они начинают заменять естественное употребление женского пола противоестественным, разжигаясь друг на друга, делают срам самим, то есть самом себе. Поэтому речь идет о муже, который постыжает свою голову, молящийся, если в духовном измерении, который контролируется духом контроля своей жены. Если мужчина молится, и у него стрижка нормальная, но он контролируется своей женою, подчинен ее контролирующему духу, то это говорит о том, что у него есть покрывало. Потому что мы знаем, здесь дело не в духовном измерении, это не волосы. В духовном измерении это власть, которой вы подчиняетесь. И если молящийся мужчина подчиняется своей жене, то он бесчестит свое достоинство, свое право быть, то есть отвечать в семье, то есть за семью, нести пред Богом ответственность за семью. Вот здесь о чем говорится. А если женщина стрижется, то есть таким образом она пытается быть мужчиной, когда она его контролирует, то она без волос, потому что она контролирует его, у нее нет покрывала. Она бесчестит свою голову, если она ходит без волос в духовном измерении. То есть как понимать, если мы берем, Павел же берет вещи обыкновенные и переводит их в духовное измерение, чтобы показать. Потому что во Христе Иисусе действительно и мужчины, и женщины должны иметь покрывало. Однако мы понимаем, что, допустим, в церкви пастор подчиняется Богу, и если я буду контролироваться братским советом или моими помощниками, я буду бесчестить мою голову. То есть относительно их я не должен покрываться. Они не должны быть моей делегированной властью. Я для них делегированная власть. Я являюсь их покрывалом. Каждый пастор в своей церкви является покрывалом для своей церкви. То есть это представительство Бога, где Бог бережет под своей сенью вот в лице пастора, если, конечно, его признают. Но когда пасторат, так называемый, начинает контролировать пастора и указывать ему, что делать и как делать, они тем самым начинают... То есть снимать с него, или же, что он волосы растит, они дают ему покрывало, они начинают над ним господствовать, а сами снимают, как помощники, они исполняют именно роль вот эту женскую, и у них должно быть покрывало. А пастор не должен покрываться в отношениях с ними, потому что он образ Христа, он представляет для них Христа. Павел говорит, подражайте мне и тем, кто со мною, как мы подражаем Христу. То есть вот здесь Павел в отношении тех, кому он служил, он не должен был покрываться, а он для них служил покрывалом. Вот как это понимается в духовном смысле. А в естественной природе, то есть как это в быту, как это было в древности, то есть это не только в древних народах, все женщины растили волосы, мужчины не растили. Евреи растили волосы, мужчины только назареи. И это было бесчестие. Они несли на себе поношение. Это образ. Они несли на себе. Они растили, будучи мужчинами, но они несли на себе определенное поношение, которое им не принадлежало. Это поношение было на истину, и они несли его. Вот когда мы несем поношение, вот перед Богом, когда я несу поношение за истину, то вот это поношение является пред Богом моим покрывалом. Но когда... У меня есть взаимоотношения с народом Божьим перед Богом, то я должен быть без этого покрывала. Это так же, как человек, допустим, когда он вне Христа и представляет Христа, он должен иметь обувь на ногах. Но когда он предстает пред Христом, он должен снимать свою обувь. Потому что обувь – это свет. Идти в мир, представлять Евангелие, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Но когда вы приходите ко Христу, вы же не будете Ему благовествовать. Поэтому Бог, встречаясь с человеком, всегда говорит, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Ты будешь светить и одевать обувь там, где не будет света. Ты пойдешь туда, где-нибудь, но когда ты приходишь ко мне, мне не надо светить, мне не надо указывать, и меня не надо учить, для меня не надо быть светом. Ты приходишь ко мне в смирении, снимаешь обувь. Некоторые в буквальном смысле понимают снимать обувь, и я знаю, есть церкви протестантские, и баптисты, и пятидесятники, то есть определенное ответвление, где, приходя в собрание, все снимают обувь, как мусульмане. Ведь мусульмане тоже снимают обувь, если вы обратили внимание, и они снимают это тоже по этой причине. Они понимают это в буквальном смысле. Их Коран основан на Старом и на Новом Завете и взят оттуда, и поэтому... Они понимают, что они приходят перед Аллаха, перед Бога, и они не должны быть в обуви перед Ним, и поэтому все обувь снимают, в буквальном смысле слова. Но это был прообраз, когда Бог говорил Иисусу Навину, Моисею, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Поэтому, я думаю, этот вопрос достаточно вы поняли. Следующий вопрос. Проповедуя о 12 учениях, в последний раз вы сказали, крещение Духом Святым отделяет нас от суетной жизни отцов. Крещение огнем отделяет нас от ветхого человека, то есть ветхого человека от нового. Пожалуйста, еще раз объясните это. Знаете, вы помните, мы совсем недавно на предыдущем служении воскресенья разбирали такое проклятие, которое народ израильский ратифицировал словом «Аминь», которое означает «верно и истинно», одно из имен Божиих. Вот. «Да будет проклят, кто неверно, превратно судит пришельца, сироту и вдову. Да будет проклят такой человек, и весь народ да скажет «Аминь», и все, значит, израильтяне, стоящие на двух вершинах, лицом друг к другу провозгласили «Аминь». Вот смотрите, мы говорили о том, что пришелец – это человек, который сознательно, имеется в виду верующий человек, отказался от своей национальности, своего народа, и таким образом он отказался от мира. Он стал пришельцем для своего народа и для этого мира. Это происходит, когда мы принимаем, или же когда мы приходим и каемся, когда мы рождаемся свыше. Крещение водою, Духом Святым и огнем – это не панацея. И автоматически эти три вида крещения ни от чего нас не отделяют. Автоматически. Они призваны отделять нас при условии, что мы будем использовать это как инструмент и будем понимать, как его использовать. Если у вас есть машина, но у вас нет прав, и вы не умеете ездить, и вы не сможете ездить на этой машине, вы не можете ее использовать, но у вас есть велосипед, на котором вы умеете ездить. У вас будет машина, но вы будете ездить на велосипеде. Поймите, что это не панацея. Автоматически крещение водою не отделяет человека от мира. Если он не понимает, мы говорили, что любая заповедь, любое обетование – действует по мере того, насколько мы его понимаем. А мы понимаем ее в соответствии духовного роста. Чем выше наш духовный рост, тем больше мы познаем Бога, больше посвящаем, и тогда мы начинаем использовать эти инструменты. Поэтому крещение – это инструмент, когда мы начинаем понимать. Когда мы понимаем, мы принимаем. Если мы не понимаем, мы не принимаем. Что мы будем принимать, если я не понимаю? Или же я принимаю, но я не могу им пользоваться, потому что я не понимаю. И Бог не обвиняет человека за это, если он принимает, но не понимает. Он просто не может пользоваться. Но когда он начнет возрастать, вот как мы говорили о Самуиле, Самуил более и более возрастал, приходя в благоволение у Бога и у людей. Видите, духовный возраст, он же у Бога приходил в благоволение не за счет физического возраста, а за счет духовного. И у людей он приходил, то есть благоволение, не за счет своего роста физического, а за счет духовного, потому что можно быть и 50-летним, и 60-летним, и то есть быть абсолютно человеком душевным, не духовным. И можно быть 17-18-летним и быть духовным. Поэтому Самуил уже в 17-18 лет был духовной личностью. Пока он был отрок, да, он еще не совсем понимал. Он не мог пользоваться тем, что Бог ему дал, теми инструментами, которые у него были. Поэтому крещение водою делает нас пришельцами. То есть мы умираем для нашего народа, для нашей национальности. В крещении Святым Духом мы умираем. То есть это инструмент, чтобы мы могли умереть для своего дома. Мы становимся сиротами. А крещение огнем мы умираем для самого себя, даем душу свою на смерть и становимся вдовою, потому что до этого ветхая природа господствовала над нами. Поэтому крещение – это всего лишь инструмент, который нужно воспользоваться или пользоваться по мере нашего понимания – И нужно понимать, что большинство христиан не понимают этого. Особенно большая проблема у людей, крещенных Святым Духом. Потому что их почему-то научили, что принимая крещение Святым Духом, они становятся духовными. И что теперь они спасенные, до этого они были неспасенными. В этом их и беда. Они теряют свое спасение в этот момент. Потому что спасение – это дар Божий, а они считают, что не имеют спасения, потому что они вымолили крещение Святым Духом, и теперь гордятся им, и они не разбираются между иным языком, как даром, и самой личностью. И, конечно, иногда Дух Святой оставляет, и многие из них не знают, зачем это дано. Да, им говорят, давай, молись на языках, молись. И вот они слепо молятся на языках, абсолютно не понимая, а когда можно молиться, а когда нельзя. И что это такое? Как пользоваться этим инструментом? Мы знаем тысячи и тысячи христиан, говорящих на иных языках, которые являются фашистами. То есть почему? Что такое фашизм? Это когда человек проталкивает свою национальность. Он не умер для своего народа. Он даже еще не использовал инструмент крещения водою, потому что он не отделен от своего народа. Когда его народ становится фашистом или коммунистом, или еще чем-то, они начинают эти идеи точно так же взлелеивать и вместе со своим народом начинают переживать за эти идеи, делают ее своей идеей. Вот в чем беда. О чем вы говорите? Они говорили на иных языках, но они не использовали даже инструмент крещения водою, не говоря уже о крещении Святым Духом. Поэтому это инструменты, которыми люди могут пользоваться благодаря тому, что они должны быть научены. Ведь Христос сказал ученикам, научите, сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сделайте их учениками. Они не ученики, потому что инструмент, которым мы можем пользоваться, это ученичество. Если у них нет ученичества, и они не признают пастора церкви, как вот свое покрывало, то они не умеют пользоваться, у них нет инструмента пользоваться этими видами крещения, этими инструментами. Поэтому в крещении водою мы отделяемся от своего народа и становимся пришельцами. В крещении Духом Святым мы отделяемся от суетной жизни отцов, то есть от своего дома, и становимся сиротами. А в крещении огнем мы умираем для Господа. Всякая жертва огнем осолится. Мы представляем свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу. И таким образом мы умираем для самих себя. Иисус сказал, что если человек не станет такой вдовою, если он не умрет, а для этого учение о кресте нужно использовать, и если он не сможет и не поймет, то он не станет вдовою. А если он не станет вдовою, и его ветхий человек будет его мужем, потому что тот, кому мы подчиняемся, тот и является нашим мужем, то тогда мы не можем сочетаться с Христом. А если это будет сочетание, то это будет прелюбодеяние по закону. Для того, чтобы выйти за Христа замуж, нужно умереть для своего ветхого человека, стать вдовою. Вот почему Бог заботился, и это был прообраз этого несовершенного закона, но там были совершенные вещи. Кто будет превратно судить пришельца, сироту и вдову, будет проклят. Я думаю, вы поняли. Если нет, еще раз задайте, еще раз глубже будем разбирать. Такое местописание или вопрос, что означает место падают на копья свои, но остаются невредимыми? Это Иаиля 2.8. Это также есть и у пророка Исаии. Это дважды говорится об удивительных воинах, которые входят на стены, от них потрясется земля, ужас будет приходить от этих воинов. Что это за воины? Там написано, когда они идут, стук таких, как стук множества колесниц. И они падают, восходят, падают на копья свои, остаются невредимыми. Дело в том, что это духовные люди, которые судят сами себя. Почему невредимые? Потому что копье или меч, падать на него – это судить самого себя на основании Слова Божьего. Когда вы судите себя на основании Слова Божьего, то Бог не вменяет вам это в грех. Вы не умираете от этого, когда вы судите. Но когда вы этим копьем поражаете другого, то тот будет умирать. Потому что вы идете против нечестивых войною. То для них это будет смерть, а для вас это не будет смерть. Потому что вы судите сами себя. Мы призваны судить в первую очередь самих себя. Судить на основании Писания и судить с тем, чтобы оправдать. Если суд не преследует оправдание, и я осуждаю себя не с целью оправдать, тогда я упаду на это копье и умру. Только тогда я буду жить, когда я буду судить себя на основании Писания только для того, чтобы избавиться от греха и оправдать себя. Понимать, что я, будучи праведным, сделал нечестивый поступок, но я не нечестивый. Праведник 7 раз упадет и встанет. Вот какое это тоже место. То есть вот праведник упадет 7 раз и встанет, а он падает именно на копье, на суд Божий, который его осуждает за грех. Он соглашается с этим. И когда он соглашается с этим, это его копье, он падает на копье свое. Дальше следующий вопрос. В каких случаях Бог отменяет суд свой в законе посева и жатвы? Ведь когда Он прощает, то Он бросает в бездну забвение, грех, смерть и осуждение за грехи уже не имеет силы. Или это зависит против какого греха? Это не зависит. Бог отменяет всегда грех, это опять тоже. Если вы каетесь, оставляете грех, то эту жатву за вас понес Христос, это копье пронзило его. Вы помните, не просто вот это копье пронзило его. Почему Бог заговорил о копье? Один из воинов взял и пронзил его. Это копье должно было убить нас на смерть. Но так как он взял на себя вот этот суд, эту смерть, то теперь мы невредимы, когда мы каемся, потому что он понес уже, когда мы каемся, то он уже заплатил цену. И поэтому Небесный Отец смотрит, ведь он оправдывается не перед дьяволом, не перед нами. Он должен быть справедлив сам к себе, Бог, чтобы на условиях его справедливости человек мог быть оправдан. А для этого надо наказать его грех вместе с ним. Но если он накажет грешника за грех, он не сможет его воскресить. И тогда он из любви к человеку, вот такая у него любовь, отдает своего сына негрешного, который берет на себя грех и умирает за грех. И так как это был не его грех, и он был праведный и не сделал никакого греха, то Бог его воскресил. И когда мы принимаем Христа и погружаемся в его смерть, понимая вот эти инструменты, инструмент крещения водою, Духом Святым и огнем – это инструмент смерти Христа, который погружает нас глубже и глубже в смерть Христа, чтобы спасти нас, отделить нас от того, что держит нас в этой жизни. А нас держит наш народ, наш род, наш дом и наша ветхая натура. И чтобы освободить, не вменить нам это в грех, мы должны себя оправдывать. При покаянии, когда мы идем, мы должны преследовать цель оправдания. Господи, я согрешил или согрешила, я каюсь, я восстанавливаю мою праведность, я благодарю Тебя, что Ты заплатил за мой грех. Вот о чем здесь говорится. Такой вопрос. Могут ли наши неженатые братья и сестры собираться вместе и снимать дома в рент для отдыха на долгое время или же делать кемпинги с ночевками, где их родителей нет, имеется в виду дети, живущие с родителями. Не дети, живущие с родителями, не дети, живущие без родителей. Это на самом деле беззаконие. Я знаю, что это делается у нас, но это беззаконие, это опасно. Именно там начинается разврат и развращение, где они вместе в одном доме. Этого быть не должно. Это грех. И я хотел особо, то есть поговорить, чтобы если едут, пусть едут одни братья или одни сестры, а если едут вместе, то должна быть какая-то программа, и с ними должны ехать взрослые, Они должны присутствовать при всех их общениях там, на этих так называемых кемпингах. В противном случае молодые люди должны, если вы хотите освящаться и хотите быть боящимися Бога, то вы должны избегать таких кемпингов и таких общений. Потому что вы туда поедете чистыми, возвратитесь грязными. Обязательно сатана начнет вас там провоцировать, и вы забудете, вы считаете, что это не грех, но на самом деле так нельзя делать. Это не целомудрено. Следующий вопрос. Когда Исаия закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами», то есть «я рассыпался, и нельзя меня восстановить», так говорит оригинал, «горе мне». Но один из херувимов взял клещами угли и прикоснулся к его устам и сказал: «Грех твой очищен». Кто это из херувимов? Кем он является и кто может очистить уста человека? Вы знаете, если возьмете, вы посмотрите значение слова «херувим», мы уже с вами говорили, это будет означать не личность, а свойство, благочестие, то есть набожность, святость, мудрость. Вот что означает слово «херувим» – это свойство. Но кто этим свойством наделен? Кто предстает в этих херувимах? Кого нам Бог показывает? Это же видение, это иносказание. Кого Бог показывает под херувимами? Кто может очистить наши уста? Кто может взять огонь жертвенника и прикоснуться к нам? Ну, конечно же, под этими херувимами опять имеется в виду представительная власть Бога. Через слово, которое они проповедуют, вот они берут этот уголь, и когда идет обличение и говорится: вот это грех, а вот это не грех, это можно говорить, а это нельзя говорить, таким образом он прикасается огнем к нашим устам. И когда мы соглашаемся с этим, потому что он не прикоснется к устам нашим, если мы этого не захотим, но когда мы соглашаемся, что все, мы больше не будем этих слов произносить, мы больше не будем так молиться, мы больше не будем так общаться, то таким образом наши уста очищаются. Поэтому под херувимами всегда имеется в виду. Вот посмотрите, четыре живые существа, написано четыре херувима, которые носители ковчега. Но эти херувимы имеют лицо льва, человека и так. В Откровении что эти херувимы о себе говорят? Вместе с 24 старцами эти четыре херувима, четыре живые существа себе говорят: «Ты искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот вам ответ, кто эти херувимы. То есть это тут они такими предстают, и Бог показывает это в видениях. Но в церкви на самом деле Бог не доверил, чтобы ангелы это делали. Ангелы – суть служебные духи. Они не могут заниматься таким великим священством, которое принадлежит именно Богу и Его представительной власти. Они с трепетом смотрят на эти вещи, когда они происходят в церкви. Когда пастор говорит это слово, они трепещут. Ангелы обычно присутствуют, где есть Божье присутствие, церковь идет в правильном направлении, ангелы буквально заполняются церковью. Мест свободных на самом деле нет. Буквально все наполнено ими до небес, потому что в это время идет служение, и это не просто. Мы сидим, но на самом деле в это время небеса участвуют в этом служении. Ангелы присутствуют и поклоняются вместе с нами, слышат слово и через нас познают премудрость Бога. Они не видели небесного Отца, но не видят Его детей. И они видят не оболочку тела, они видят нашего духовного человека точно так ярко и реально, как мы видим наши тела друг друга. Они видят нашего духовного человека, который возрастает и который похож на небесного Отца. Поэтому Писание и говорит, что это многоразличная премудрость Божия, дабы ныне соделалась известную через церковь, через нас с вами, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Так что вот кто такие херувимы. Следующий вопрос. Германия. Как поступит Бог с маленькими детьми в семьях, где кто-то из родителей будет вознесен? И если оба родителя будут вознесены, а детям по 16-17 лет, что с ними будет? И до какого возраста дети наши остаются детьми у Бога? То есть, до какого возраста дети входят в Царство Божие? В Израиле образно это было до 21 года. То есть до 21 года Бог не вменял грех смерти этим детям. Они могли делать такой же грех, как делают взрослые, которым уже 22-23 года. Тех Бог убивал. Они делали грех смерти. А этим не вменял греха к смерти. Теперь, до какого же возраста наши дети, вот когда говорится, а если родители будут восхищены? Вы что думаете, в 16-17 лет, если дети остаются, они не смогут жить сами без вас? Прекрасно могут жить. Это уже такой возраст, если они останутся одни, они смогут жить без вас. Но сегодня нет этого возраста. Бог смотрит не на 16-17 лет. У одного это будет 15 лет, у другого 17, у другого 20, а другой в 30 лет все еще дитё. Все зависит от интеллектуального уровня. Не все рождаются с одинаковым интеллектом. У определенных людей очень слабый интеллект. И они приходят к Богу, но у них очень слабый интеллект. И они в силу слабого интеллекта не могут взять ответственность на себя. Пока они не могут на себя взять ответственности и не ответственны за себя, то Бог не вменяет им грех смерти. И здесь имеется в виду, что если Бог намеревается кого-то вознести, что вы должны знать, то родители, которые будут вознесены, они являются светом для своих детей. И дети уж, поверьте, они начнут приближаться к этому Богу, потому что вы будете светом. Я знаю, что многие дети не ходят в церковь и ушли, потому что их силой толкали в церковь, их били, их заставляли. И поэтому они отравлены. Отравлены Богом, отравлены церковью, потому что их суверенная воля была сломана. И они не хотят, не видят в этом. Когда они восстановятся в своей суверенности, и их суверенность будет восстановлена, тогда Бог может к ним обратиться и даст им возможность покаяться, даст им возможность возрастать. Поэтому тем детям, которые, повторяю, у них они не способны, не ответственны, неважно, 16 или 17 лет, они будут восхищены с одним из родителей, который будет восхищен. Такой вопрос. Для Христа чаша выражала себя в позорном кресте, в агонии мук, оставленности Отцом. Как понять, мне пью я чашу или нет, в чем она будет выражаться для меня? Для каждого из нас она будет выражаться в том, если мы будем носить его поругание. Что такое пить чашу? Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Когда чада Божие понимают, что такое страдание, цену страдания за Христа, и когда они хотят этого, жаждут, и когда они считают это за какое-то великое достоинство, вот тогда они и пьют чашу. Когда учеников избили первый раз за Христа и запретили говорить о Нем, написано, они шли и радовались, что удостоились пострадать за имя Господа Иисуса. Я уверен, что сегодня многие, если не только их там набьют или дадут им розги, а если на них просто скажут слово какое-то, они немедленно подадут в суд и скажут, значит, вот, значит, этот человек меня оскорбил, и этого человека будут судить. Они не готовы переносить, они не хотят, они воспользуются законами демократическими, которые, вот демократические законы убивают в чаде Божием возможность пить чашу. Надо понимать, что вещи, которые случаются в нашей жизни, Бог допустил. Не надо бежать. Надо искать, если Бог допустил, почему это? Почему сатана нападает на меня? Почему Бог допустил его? Если я сделал что-то не так, Господь укажет мне. Если все так, значит, сатана нападает на меня, чтобы сбить меня с толку. И тогда я должен с высокоподнятой головой, с достоинством переносить эти страдания и благодарить Бога за то, что я имею привилегию. Вот когда я принимаю напасти за Христа, вот тогда я и пью эту чашу. Второй вопрос. Позволительно ли Господом, христианину, пить безалкогольное пиво и ходить в кино? Что значит пить безалкогольное пиво? Я вообще-то не знаю, чтобы пиво было полностью без алкоголя. Там обязательно будет 2 градуса алкоголя или 3 в этом пиве. Оно называется без алкоголя, потому что там очень маленький градус. И само слово «позволительно ли христианину ходить в кино», то есть имеется в виду кинотеатр. То есть позволительно ли христианину сидеть вместе, то есть там, где приходит много развратных людей, и сидеть. То есть, с одной стороны, если вы можете у себя дома, сидя на стуле, в кресле, на диване или за столом, смотреть телевизор, этот же фильм, является ли грехом посмотреть какой-то художественный фильм, то есть лучше так объяснить, или нет, какую-то программу. И есть ли разница, смотрю я ее здесь или смотрю я ее в кинотеатре? Конечно, есть большая разница. Вот написано, что праведник не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его он помышляет день и ночь. Конечно, есть большая разница, где вы смотрите эту программу. Идете в место, где собираются все, и часто туда идут, знаете, задние места обычно занимают парочки, которые могут заниматься там сексом во время этого или еще чем-то там, принимать наркотики. Это как раз место такое, где они расслабляются и приходят туда, вот, чтобы расслабиться, позволить греху обладать собою. То, конечно, ходить вот в такие заведения не рекомендуется боящимся Бога. И пить любой алкогольный напиток тоже, то есть Писание говорит, это грех, потому что вы храм тела, и вы священник 24 часа в сутки. Следующий вопрос. Христианин вступает в повторный брак. Ранее он отрекался от суетной жизни, переданной ему от отцов. Нужно ли после заключения союза во второй раз отрекаться от суетной жизни, которая пришла от генетики супруга? Ответ такой будет. Следует уходить за себе подобного. Вы не можете отречься за вашего супруга. Но если вы выходите замуж за человека, который не понимает этих вещей, то, конечно, его генетика станет вашей генетикой, а вы от нее отречься не сможете. Потому что он должен от нее отречься. Вот когда он от нее отречется, тогда только вы можете от нее отречься. То есть вы знаете, что, когда мы становимся одно тело, муж и жена, генетика жены становится моей генетикой, генетика моя становится генетикой моей жены. Если до этого меня проклинали 30 человек, если там были такие грехи, которые не были связаны с инцестом, а с выпадом против власти. Потому что если человек выступал против власти или инцест, то есть имел секс кто-то из родственников со своей родной сестрой, со своим сыном, со своей дочерью, со своей теткой, со своей тещей, то написано, такие до 10 родов были прокляты. Не до 4 рода проклятие действовало, а до 10 родов. Вот написано, аммонитянин и мавитянин не войдет в общество Господне, и 10-е поколение его не может войти. То есть он был проклят до 10-го рода. Почему? Потому что мавитяне и аммонитяне произошли от Лота через секс с его дочерьми. Сестры, то есть дочери, напоили своего отца, сперва одна, потом другая, легли с ним, будучи пьяным, когда он не мог себя контролировать, имели с ним секс, и одна и другая зачали и родили. Одна назвала Амоном, другая Маавом, и вот от этих двух сыновей произошли аммонитяне и мавитяне, которые стали заклятыми врагами детей Авраама. И именно они, Валак, царь Моавитский, призвал Валама, чтобы тот помог ему против израильтян, чтобы убить их, а тот научил его, как вести в грех, то, конечно, Бог сказал, не войдет в общество Господне до десятого рода. Каким же образом может аммонитянин и амавитянин войти? При одном только условии, если он умрет для своего народа. И тогда он может войти в общество Господне. А если нет? Нет. Написано, Бог наказывает детей за грехи отцов до четвертого рода и милует до тысячи родов. Да, мне говорят, это было в законе, сейчас это не так. Нет, святость Бога не изменилась, и сейчас это так. Просто по благодати Бог убирает это все, вот что было. Если там это не происходило, то сегодня по благодати Бог убирает хоть до десятого рода, хоть до четвертого рода генетику. Но опять, если мы понимаем и отрекаемся, автоматически дети Божьи, приходя и при покаянии, автоматически они не освобождаются от суетной жизни отцов. Надо понимать это. Надо использовать крещение Духом Святым. Когда вы отреклись, вы ратифицировали этот закон, а потом надо использовать крещение Духом Святым как инструмент, чтобы быть свободным от своего дома, то есть от проклятия своего дома. Поэтому разумеется, что если одного проклинает, то вот возьмите, у меня есть отец-мать, у моего отца и моей матери тоже есть отец и мать, это уже 4, а у них тоже отец, это уже 16. И таким образом до 4 рода, то есть только с моей стороны 30 человек меня проклинают, или же говоря, их грехи мне вменяются, и их генетика живет во мне. И вполне на определенном этапе, на определенном возрасте у меня будет такая же болезнь, со мной случится то же, что случилось с ними. И поэтому, если кто-то особенно колдовал там или имел инцест, то, конечно, там тогда до десятого рода. Но очень легко все делается, хоть до четвертого, хоть до десятого, по благодати все это упраздняется. Когда мы, как написано, зная, что мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, но автоматически это не происходит. Мы должны отречься, но, как правило, людям это не проповедуют, они это не знают, они каются в своих личных грехах. Но они не каются в грехах своего народа и в грехах своего дома, в грехах суетной жизни отцов. Они говорят, а я не знаю, какие они там грехи совершали. Ну, во-первых, те грехи, которые ты никогда не делал, а хочешь делать. Это уже вот это чувство, которое живет в тебе. Почему одному вот хочется это делать, а другому этого не хочется? Потому что в твоем роде это было, в его роде не было. Поэтому вот тебе хочется один грех делать, а ему другой. И поэтому мы должны использовать эти вещи, но так как мы не знаем, мы просто говорим, берем место Писания 1.18, 1 Петра и говорим, «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, сознательно и трезво, я отрекаюсь от суетной, греховной жизни, передай мне от отцов, и даю право Твоей жизни войти в мою жизнь, потому что жизнь Бога не может войти в нас». Мы приняли Христа, но Его жизнь не может господствовать в нашем теле, в нашей душе до тех пор, пока там господствует генетика. Убирая генетику, там продолжает господствовать ветхая натура, тоже мешает жизни Божией. Вот почему три инструмента крещения водою, Духом Святым и огнем помогут нам. Но мы должны понимать, мы должны отрекаться, бороться и исповедовать. Мы верою принимаем учение, а потом ратифицируем его, исповедуем его как наше. Благодарим Тебя, Господи, что Ты избавил меня от суетной жизни отцов. Благодарю Тебя, что Ты избавил меня от грехов моего народа. Благодарю Тебя, что Ты избавил меня от меня самого, от моих похотей и страстей, что я могу над ними господствовать. Поэтому разговаривайте с собою, приказывайте себе, когда вы чувствуете, что грех подходит, и ваши похоти требуют от вас, чтобы вы накормили их. Скажите «нет», замолчи, у нас высокая цель, тело – храм Бога, мы не можем это допустить, и так далее. И тогда вы только можете быть победителями. Ну, а к сожалению, когда некоторые выходят замуж или женятся на мирских людях, или так говоря, он католик, он баптист, он пятидесятник, да, он может быть пятидесятником, католиком или баптистом, здесь не важно, но если он не рожден свыше, но он находится в этой деноминации, но не рожден свыше. А если рожден свыше, но не соображает, он не научен ничему, то, конечно, его генетика станет вашей генетикой, а вы не сможете от нее отречься, вы будете испытывать. То есть вы, выходя замуж или женясь на подобном брачном партнере, открываете пролом для себя. Не для Святого Духа, а для вторжения болезней, разрушений, бесов, и общение с Богом становится трудным. Потому что вы ради удовольствия плоти решили пожертвовать собою. И вы стали жертвой не для Господа, а вот для своего мужа. А потом хотите автоматически, чтобы за мужа отречься. Так не происходит. Следующий вопрос. Можно в своей тайной комнате объявить пост? Вероятно, здесь человек полагает... Это вопрос... Не, с Германии. Можно в своей тайной комнате объявить пост. Я не знаю, что этот человек имел в виду под тайной комнатой. Если он имеет в виду своего внутреннего человека, потому что главная тайная комната – это внутренний человек. Конечно, хорошо, когда есть место промоленное, куда вы приходите. Кстати, вот об этом. Когда вы приходите в тайную вашу комнату, и помимо этого у вас должно быть промоленное место. Это тоже хорошо, это тоже тайная комната. И, то есть объявить там пост. Если вы в своей тайной комнате, имеется в виду, где место промолено, объявляете пост, то сатана все равно услышит. И тело ваше услышит. Нужно так объявить пост, чтобы тело не слышало. Чтобы тело не знало. Потому что как только тело узнает, что вы хотите поститься, оно пугается, и моментально голова возбуждает. Ведь не желудок голод производит, это голова производит. Эта голова пугается, что тебе целый день есть теперь не дадут, и впрок наестся, появляется голод, сильный голод. И человек не понимает, почему. Когда не постится, вот встал утром там, что-то делает, забыл покушать, и к вечеру только вспомнил, что не ел. А здесь покушал все, объявил пост, и все, вот не может, изнемогает, и тошнит, и кушать хочется, потому что голова объявила, то есть послала сигнал, и желудок, сам по себе желудок, он же мозгов не имеет, он не будет вам объявлять голод. Это голова производит в нем такие вещи, мысли. Но когда вы в духе вашем решите, тайна от этой головы где-то глубоко в духе, что вы будете поститься, просто вам будет легче. Тело не будет знать, а потом она, когда поймет, почему это вы завтраком не кормите его, она будет уже говорить, слушай, уже завтрак, в это время мы с тобой кушали, ты меня кормил в это время, а вы все, значит, занимаетесь чем-то другим, и оно начнет поздно бить тревогу. А когда вы объявите, да еще раньше, то оно начнет тревогу бить. Если объявите за неделю, то вы за неделю поправитесь килограмма на 2-3. Оно за неделю начнет бить тревогу, и у вас появится такой аппетит за неделю. Поэтому объявлять можно где угодно, если вы можете господствовать над своим телом. Но если хотите, чтобы оно не знало и делать от него кое-что в тайне, в своем сердце, то это просто в мыслях, так, чтобы оно даже и не знало. Следующий вопрос. В одной из старых проповедей вы сказали, что Господь даст мне твердую веру, восхищение, не пустое исповедание или желание быть восхищенным, а свидетельство и уверенность в своем духе. Что значит иметь в духе свидетельство, как его получают и как знать, что это действительно от Господа? Когда вы слышите учение о восхищении, о Царстве Небесном, и вы принимаете это семя, вы возгораетесь, вы принимаете его, и когда вы его принимаете, и потом вы начинаете исповедовать, ратифицировать его для себя и говорить, благодарю Тебя, Господи, за то, что я буду восхищена. Вот это уже вы имеете свидетельство, потому что вы приняли. Свидетельство – это семя, которое вы принимаете. А теперь храните это семя, написано, чтобы кто не восхитил венца вашего. Не думайте, что это что-то особенное. Это благовествуемое слово о восхищении. И когда вы слышите его и влюбляетесь в него и принимаете его, то, чтобы его утвердить, вы должны начать его исповедовать, благодарить Бога. Благодарю тебя, Господи, что ты дал мне это обетование. И потом вы начинаете этот венец, эту жемчужину хранить или это растение взращивать. И написано, берегись, чтобы кто не восхитил венца твоего, потому что все время на этот венец есть очень много охотников, которые хотят его украсть. Во-первых, ваш муж, ваша жена – это первые охотники, которые будут говорить, святая, святой, что ты себя святого корчишь? Что ты не можешь этого сделать? Ты же делал раньше, говорил. Ну что? Мне один брат приходит, говорит, знаешь, вот раньше, говорит, я так по столу, когда она мне доводит, говорит, уже так по столу хряпну. И она, говорит, замолкала. А сейчас, говорит, она поняла, что я не могу этого делать. И вот она доводит меня. Ну что, святой, ну давай. А я не могу. Вот она вынуждает. Она сама не понимает. Ко мне приходили некоторые сестры, говорили, пастор, не знаю, что со мной случилось. Но когда вот мы с мужем это, видимо, муж тоже это принял, то раньше я его побаивалась, а сейчас вот я просто, говорит, чувствую, что я его искушаю, я его достаю и вижу, что он страдает от этого, но не может мне сказать, потому что он посвятил себя. И вот меня что-то вот заставляет, вот, чтобы он сорвался. И ровно так мужчины действуют, мужья, когда видят, что вот посвященный человек, жена посвятила себя, и начинает вот это, берегитесь, чтобы кто не восхитил его, не забрал. Это не значит, что он возьмет и на себя оденет, он украдет просто у вас это. Потому что раз вы приняли идею восхищения, учения, вот это семя, то теперь вы не можете многие вещи делать, которые вы раньше могли делать. Теперь вы должны возрастать, вы должны учить. Кто такая невеста, какой ее путь, как она себя приготавливает, какие у нее должны быть одежды. Мы вот разбираем с вами по воскресеньям о Ревеке. Вот мы сейчас идем, три вещи, которые ей даны, вещи золотые, серебряные и одежды. Что они обозначают? И вы начинаете понимать. Поэтому вот это и есть то свидетельство, которое вы имеете, когда вы получаете, когда вам дает, когда вы изъявляете желание «я готов», «я хочу». И вот когда вы дали, тогда Дух Святой открывает эти учения и начинает готовить вас. То, что вы услышали о восхищении, захотели, стали говорить, что оно ваше. И Дух Святой нас повел и дает нам вещи вот эти, которые нужны для того, чтобы созреть именно для восхищения. Это говорит, что все вы, которые это приняли, услышали, приняли и засвидетельствовали, вы имеете это свидетельство. То есть это свидетельство, это семя восхищения, оно и есть свидетельство. Вы знаете, что вы приняли, вы исповедуете веру вашего сердца. Вопрос второй. Имеют святые уже сейчас такое свидетельство в духе, что они угодили Господу? Ну, конечно, имеют, когда они знают, что вот это угодно Богу, они знают, что угодно Богу, и они знают, что они угодили Богу в своем духе, потому что они знают, что они делают, что вот это угодно Богу, а это не угодно. Когда вы исполняете заповедь и понимаете ее, то у вас уже есть свидетельство, когда вы исполняете заповедь, это и есть свидетельство. Вы принимаете слово, учение, и вы исповедуете его, и вы живете им, это и есть то свидетельство. Вопрос третий. Если человек любит Господа, служит ему, но он в грехе. Странно, да? Писание говорит, если вы любите меня, мои заповеди соблюдите. Вот как можно любить Бога и не соблюдать заповеди? Потому что люди понимают, что любить Бога – это так, как они любят мужа и жену, то есть эмоциями. А эмоции же непостоянны. Вот почему мужья ревнуют жены, жены ревнуют мужей. Почему? Потому что эмоции непостоянны. Но у духовного человека эмоция постоянная, и не только постоянная, а она возгревается. Почему? Потому что он ей управляет, а не она им. А здесь, видимо, имеется и это. Человек любит Господа, служит ему, но он в грехе. Он ненавидит грех, борется с ним, но не свободны еще от него. Может такой человек получить в духе такое свидетельство? Ну, конечно, еще нет. Свидетельство – это когда вы побеждаете грех. Победа над грехом – это есть свидетельство, что вы любите Господа. Если вы любите, исполните мои заповеди. Что вы говорите? Я люблю тебя, а заповеди мои не соблюдаете. Бросаете их за себя. Если ты любишь, исполни заповеди. Если ты любишь свою жену, к приходу ее помой посуду, убери все, чтобы она пришла, она увидит, что ты ее любишь. А если она придет, гора посуды, и ты ноги задрал и лежишь, а она тоже пришла с работы, ей нужно вот все это и тебе приготовить, и все это помыть, и ты считаешь, что это ее работа, то это говорит о том, что ты не понимаешь, что такое любить свою жену. Они думают, что любить жену – это когда возникает сексуальное влечение. Не путайте сексуальное влечение с любовью. Сексуальное влечение может быть к чему угодно и кому угодно. Мы видим, что сексуальное влечение у людей есть у мужчины к мужчине, женщины к женщине, к скотине, или же просто к любой женщине. Иногда человек идет и не может пропустить ни одной юбки или ни одного мужчины. То есть на всех смотрит и со всеми вот... хотя он женат и хотя он замужем. И он говорит, я люблю свою жену, но тем не менее я, значит, с вожделением смотрю на красивых женщин. Ну, на красивых в его, разумеется, стиле, потому что у каждого свой эталон красоты. То это говорит о том, вот когда вы перестанете смотреть с вожделением, желанием иметь секс на противоположный пол, и будете смотреть только так на свою жену и на своего мужа, это говорит о том, что вы имеете свидетельство в вашем духе. А если этого еще нет, и вы не свободны вот даже от этих вещей, это говорит о том, что вы не использовали инструмент крещения огнем. Используйте его, и ваши эмоции начнут вам подчиняться, и они не будут возбуждаться при виде противоположного пола. Да, вы отметите, красивый мужчина или красивая женщина, но у вас абсолютно не будет вот каких-то влечений и фантазий каких-то в голове, потому что вы понимаете, что это не ваше. У вас есть свой муж, своя жена. Следующий вопрос. Должна ли нашей целью стать прочитать всю Библию? Или лучше, когда ты рассуждаешь над проповедью или над каким-нибудь местом Писания? Ну, это, вы знаете, вообще-то, рассуждать над каким-то местописанием, не зная Библии, не прочитав Библии, невозможно. Ведь рассуждать над местом Писания, все места Писания связаны между собою. То есть, когда я рассуждаю над этим местом Писания, мне приходят другие места Писания, которые как шестеренка вплетены, как колесо в колесе. А если вы не знаете других мест Писания, не прочитали даже всю Библию, то вам сложно будет рассуждать. Просто только на основании одной проповеди. Поэтому я предлагаю обязательно не то, что прочитать, а ну хотя бы в год один раз прочитывать. А тем, кто не прочитал, просто зарядиться и прочитать. Будучи молодым человеком, я прочитывал всю Библию, то есть за 3 недели, за месяц, всю Библию. И у меня хватало времени еще и работать, и все. Плюс еще и заучивал стихи целыми главами. И так как я немного еще понимал, то я просто зубрил. Мне нравилось заучивать наизусть, мне нравились выдержки, вот глубокие, особенно там пророк Исаия или что. Ну и многие вещи я заучивал и увлекал молодых людей, которые окружали меня. И когда мы собирались, мы не играли вот в прятки, в хохотушки разные, то есть, ну, могли даже когда-то волейбол поиграть, но в основном мы сразу начинали задавать друг другу вопросы по Писанию. Или же, кто выучил, или да вот давайте сейчас мы поехали куда-то отдыхать, если вместе на какое-то время с нами были взрослые, давайте разойдемся сейчас на часик, на два, каждый в одиночку, и кто больше выучит. А потом сойдемся, и вот наизусть расскажет каждый. Только честно, не раньше, который ты выучил, а вот сейчас. Мы тренировали память. Вот, ну, вот такими мы вещами занимались. Сегодня, когда собираются, как я вижу, они не знают, что делать. Ха-ха, хи-хи, что попало, вплоть доходит до пошлости. Поэтому, конечно, у таких людей сложности они будут испытывать. Приходя в собрание, если здесь Дух Божий действует, Он их касается, потом они там, и у них все время дискомфорт в их духе будет происходить. Чтобы не было этого дискомфорта, читайте Библию больше. Займите время, то есть вы выиграете это время, выделите у своей плоти, чтобы не на что-то другое, а прочитайте Библию. И, разумеется, все ее должны, ну, хотя бы один раз в год прочитывать. Дальше, такой вопрос. Бытие, глава 26, стихи 26-31. Объясните, пожалуйста, какой прообраз для церкви здесь показан? Действительно ли эти люди нечестивые? И если да, то почему Исаак заключает союз с ними? Почему Бог обязан благословлять благословением Исаака этих людей? Как подобная ситуация может выглядеть в нашем случае? Это неверующий муж и верующая жена. Это ради праведника Бог благословляет бизнес и босса? Раскройте этот вопрос поподробнее, пожалуйста. То есть, это место Писания, если вы помните, там Авимелех, царь ханаанский, там, где жил Исаак, он засыпали его люди колодцы Исаака, и Исаак ушел оттуда, пошел, выкопал другой колодец, он выкопал все колодцы Авраама, отца, которые засыпали, потом другие колодцы выкопал, вот, за которые они не спорили. И когда пришел голод, он хотел пойти в Египет, Исаак. Но Господь явился ему во сне и сказал: «Не ходи в Египет, сей здесь, и я благословлю тебя». Он посеял ячмень в сухую землю и получил в 100 крат. То есть один ячмень дал 100 зерен в колосе. То есть такого не бывает. То есть вы видели когда-нибудь даже пшеничный колос? Ну сколько в колосе может быть зерен? Потому что ячмень – это приблизительно он такой же, как и рожь, как то есть пшеница, только мельче. Но чтобы 100 зерен было в одном колосе, а написано «во 100 крат», то, конечно, вот этот урожай перепугал, страх Божий нашел на окружающие народы, и пришел этот царь со своим военачальником и говорит: «Мы хотим заключить с тобой союз». Он говорит: «А зачем вы пришли ко мне, когда вы выгнали меня? Потому что мы явно увидели, что с тобою Господь». И он заключил с ними союз. Я скажу, как это происходит. Вот когда те, которые говорят о себе, что они иудеи, а на самом деле сборище противников Господа, которые вот ушли, оставили церковь и говорят о себе, что они иудеи, а вы не иудеи, то в Откровении написано: они так говорят о себе, а вас говорят, что вы не иудеи, а они иудеи. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и узнают, что я возлюбил тебя. То здесь имеется в виду, когда люди приходят и каются, ведь это покаяние, это не нечестивые люди, это люди, которые стали жертвой нечестивых людей. Ведь нечестивые люди – это козлы, которые ведут за собою овец. И когда козел идет, то есть почему он увлекает за собою, они думают, что он прав. Но когда они увидели, что их козел – это Азазель, а не козел, который для Господа, который ведет их за Господом, и когда они увидели, что вот Господь там стал что-то производить, они все придут, вот эти заблудившиеся, которые пошли не за тем козлом, потому что узнают, то, конечно, с ними следует заключить союз, они не являлись нечестивыми людьми. Они поддерживали нечестивого, они шли за нечестивым, потому что он их обольстил, потому что он был козлом, он обладал авторитетом. Помощники пастора – это козлы, они обладают авторитетом, который получают от пастора, и только они могут повести за собой людей. Рядовой член церкви за собой не поведет никого, он не сможет этого сделать, у него нет авторитета, он овечка, а вот козлы могут. И мы знаем случаи в природе, когда козлы, они обычно дружат и следуют за пастухом и ведут за собой стадо. И овцы знают и козла, и пастуха, но не исходят и от того, и от другого. Но иногда происходит так, что пастух пошел дальше, это редко бывает. И что-то козло взбрело, он бросился с кручины где-то в горах, и часть стада бросилась за козлом и тоже разбилась. Вот на мясокомбинате так делают. Берут барана или козла, потому что овцы боятся заходить там, где их будут убивать. Они это чувствуют. Но когда козел их ведет, они думают, раз козел идет, значит, все будет нормально. А козел понимает, что его не убьют. Этот нечестивый козел ведет всех овец. Вот он заводит их туда, козла выводит, овец оставляет. И потом всех овечек уже, маленьким током их раз-раз-раз, быстренько, 12 вольт. Потом тут же за ножки подвешивают на транспортер, и там уже снимают шкуру, отрезают голову и свежаются. То есть я смотрел, как этот процесс идет на мясокомбинате, немножко там работал и видел, как заводят овец. Они не идут даже вот в машину, чтобы их загнать по одной досточке туда. Но козел идет спокойно. Вы его ведете, даете ему морковку, он уже один-два раза провели, и все. Он заходит по этой досочке, и все стадо по досочке, по одной, залезет в машину. А так они туда не пойдут. Так вот, козлы – это помощники пасторов. Разделение делают только помощники пасторов, чтобы вы знали. Сам пастор никогда не может делать разделение. Он пастух. Какой бы он ни был, нечестивый, плохой пастух, хороший пастух, но разделение делают всегда помощники, которые наделяются пастором же авторитетом, а потом он увлекает за собою овец. И есть места Писания, где Бог говорит, придет время, когда я у тебя вот то, что ты под мышками держишь, эти заклинания, мешочки, я выдерну у тебя овец моих. То есть, потому что они заколдовывают, они говорят о пасторе, что он колдует, но на самом деле вот в это время они и колдуют, эти козлы. Поэтому вот об Исааке Бог благословляет. Вы знаете, Слово Божие говорит, научило нас молиться о царях и начальствующих. И когда мы молимся о царях и начальствующих, то говорит, и тогда Бог их благословит, и вам будет хорошо. Вот действительно, Бог не нечестивых в это время благословляет, они не нечестивые. Бог не будет благословлять, значит, нечестивых. С нечестивым мы должны размежеваться. Но, допустим, босс или там, где мы работаем, он же не нечестивый. Он обыкновенный человек, который не знает Бога. Но Бог ради вас может его благословить. Бог может ради вас благословить. Вот когда мы снимали церковь в Рент, то пастор мне сказал, я заметил, что ради вас Бог нас благословил. Мы никогда такого не имели. Божье присутствие и Божье благословение в церкви и на всех членах стало почивать, и мы заметили, что это стало с нами, с вашим приходом. То есть люди будут замечать. Вот, допустим, заметил, что с приходом Иосифа значит, в доме стало все происходить по-другому, и он отдает все Иосифу. В тюрьме начальник тюрьмы заметил, что Иосиф особый человек, что с ним благословение особое, и он передает ему всю тюрьму, и он начинает быть замещать начальником тюрьмы. Будучи заключенным, он замещает начальника тюрьмы, он передает ему всю власть над заключенными. И там, где Иосиф не появлялся, везде Господь был с ним, и это замечали. Это заметил фараон. Он говорит, найдем ли мы такого человека, с которым бы был Бог, с которым был такой высокий дух. И дал ему имя Цафнав-Паниах, спаситель мира, потому что он истолковал его сны, а потом сказал, как спасти мир от голода вот, в течение этого времени. То, поэтому здесь вот мы должны понимать, что Исаак не с нечестивыми людьми заключил союз, а с душевными людьми, которые думали, что Бога с Исааком нет. Поэтому они и гнали Исаака, потому что они считали, с нами тоже Бог. Они верили в того же Бога, в которого верил Исаак. Но они одновременно поклонялись идолам и верили в этого же Бога, в которому Исаак поклонялся в Ханаанской земле. Но когда они увидели, что с Исааком Бог вот через это, они сказали, мы явно увидели, что с тобою Господь. Мы видим, что там был страх Божий определенный, когда, допустим, Авраам сказал о своей жене Саре, что она ему сестра, и один из народа хотел с нею совокупиться, царь, то Бог пришел к нему ночью и сказал, что ты делаешь, она замужняя жена. И заключил чрево во всем царстве, никто не рожал. Он во сне говорит: «Господи, ты знаешь, что я чистого сердца это сделал, я не знал, что она замужняя жена». Он сказал, что она мне сестра. И Господь ему во сне говорит: «Я знал, что ты сделал это искренне, поэтому я и пришел предохранить тебя. Отдай ее, ибо он пророк, этот человек, это жена пророка». И он сказал: «Почему ты мне не сказал об этом? Что ты хотел с нами сделать?» А он говорит: «Я думал, на этом месте нет страха Господня». Оказывается, на этом месте был страх Господен. Так что эти люди не были нечестивыми. Это просто душевные люди, которые интеллектом понимали Писание вот так, и поэтому, когда увидели духовные вещи, когда увидели духовные толкования, они не могут воспринять духовное толкование. Они считают это за безумие, и поэтому они ушли. Но когда они увидят, когда Бог начнет что-то делать, в момент голода, в момент стихийного чего-то, Бог как-то проявит себя среди вас, написано, они придут и поклонятся и скажут: «Мы не знали, мы увидели явно, что с вами Господь». Если вы скажете: «А почему вы ушли от нас? А теперь пришли?» Они скажут: «Потому что мы явно увидели, что с вами Господь». Это не нечестивые. А козлы не придут никогда. Потому что нечестивых Бог сказал, что не увидят глазами, не услышат ушами и да не уразумеют сердцем. Он поставил их на скользкие пути и хранит, бережет их, чтобы они не покаялись. Потому что им нет покаяния. Они сделали это сознательно, они козлы. Они понимали, что они делали. Такой вопрос: когда Библия говорит, что тем, кому будет поставлена печать зверя, указывая разные как возрастные категории, так и социальные, то повествует, что последствием этого будет, что никто из вышеперечисленных категорий не сможет ни покупать, ни продавать. Из проповедей мы уяснили, что печати носят духовный характер. Тогда что же из себя представляет процесс купли и продажи? А что представляет из себя процесс? «Дайте нам вашего масла, наши светильники гаснут». А те говорят: «Пойдите купите у продающих». Процесс купли и продажи. Для того, чтобы масло было в сосуде, за него надо было заплатить цену. В чем заключается цена? Цена послушания, цена ученика. Вот в чем заключается купля и продажа. То есть вы можете купить, вы можете слышать слово, но если вы будете считать себя независимым и рассуждать головою, и вам понравился какой-то аспект. Я знаю, что из многих проповедей у меня многие люди вырывают определенные конспекты, вкрапливают в свои проповеди и проповедуют. Им это нравится. Иногда берут отдельную проповедь, она им нравится, и они ее проповедуют у себя. Но они не берут все, и они не считают меня своим покрывалом. То, конечно, эти вещи не будут работать. Они не смогут покупать и продавать. Так и здесь, в этом смысле, для того, чтобы и у зверя, то есть в этом царстве, для того, чтобы что-то покупать и продавать, надо быть его учеником. Если вы не его ученик, вы тоже не будете покупать и продавать, только его ученики могут продавать. А дети Божии спокойно могут жить, это иносказание. Поэтому в буквальном смысле слова, хотя и будет единая безденежная система, однако покупать и продавать в буквальном смысле верующие смогут. То есть чисто физически покупать, продавать они смогут. Потому что будет обмен, допустим, я тебе мед, а ты мне картошку, я тебе картошку, а ты мне мед, я тебе сапоги, которые я шью, а ты мне что-то другое. То есть все равно это никакой правитель не сможет запретить. Это всегда было. Но здесь имеется в виду духовные вещи. Как в духовном мире вы не можете там, не имея его печати, пользоваться его благами, которые будут. Потому что там будут определенные блага. И чтобы иметь эти блага, необходимо будет быть учеником этого Антихриста, признать его. А дети Божьи не будут признавать. У них будет свое, они будут иметь свою куплю и продажу за печати Божии. Ведь мы говорили, печати Божии, мы рассуждали, три вида печати Божией существует. И чтобы иметь эту печать, надо купить это учение, купить это масло, купить это молоко, купить этот мед. То есть это благовествуемое слово о Царстве Небесном, о восхищении, об освящении, о посвящении и так далее. И когда мы это принимаем, делаем себя учениками, а это активная фаза смирения, формат смирения, тогда мы имеем печать Божию. То есть Бог тогда ставит печать. «Познал Господь своих, доступен от неправды всякий, исповедующий имя Господне». А уже последняя самая печать – «Господь там». То есть это уже когда вы воспользовались инструментом крещения огнем и упразднили своего ветхого человека, потому что вы отдали самого себя в жертву живую, святую, и таким образом вы освободились. Ну, здесь остались еще некоторые вопросы вот из Германии. Я не все их смог ответить. Еще часть осталась. Ну, наше время уже истекло. Мы сейчас склоним наши головы и поблагодарим Господа за возможность вот в таком формате погружаться в свое наследие. Потому что есть разные форматы. Я полагаю, что и этот формат помог нам кое-что взять для себя. Аминь. Будем молиться. Да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за возможность погружаться в свое наследие, изучать, вспоминать те принципы духовные, которые Ты заложил в этом наследии для нас, чтобы мы могли их использовать для того, чтобы совершенствоваться, чтобы мы могли прийти в полноту Твоего возраста, чтобы мы могли отражать Тебя, чтобы мы могли стать Твоею колесницей, быть носителями Твоей святости, Твоих интересов, как для самих себя, так и для тех, кто находится под нашей ответственностью, чтобы мы могли стать подлинным светом для окружающих в своем доме, чтобы наши дети были благословенными, увидя этот свет, и чтобы они были очарованы этим светом, чтобы они были увлечены красотою Твоею, чтобы они не бежали, потому что они не видят этой красоты. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для Твоего святого народа. Да познает он пред лицом Твоим истину Твою. Да углубится в нее, да заплатит цену. Научи нас глубже платить цену и самоотверженно продолжать исполнять Твои заповеди. Благословен Ты в милости Твоей и в истине Твоей в народе Своем. Возвеличься и яви ревность Твою по народе Твоем. Избавь его от насилия нечестивых. Яви суд Свой над нечестивыми и дай возмездие рабам Твоим пророкам. И да будет благословен суд Твой. Мы благодарим Тебя, что мы можем судить сами себя по Слову Твоему, падать на копья свои и оставаться невредимыми. Да будет благословен суд Твой, которым мы судим себя, чтобы освободиться от всякого засилья, от всяких инородных вкраплений, чтобы быть чистым золотом пред лицом Твоим, чтобы быть сосудом в чести, которые Ты мог бы употребить на высокое дело. Потому что мы знаем, что сосуды низкого употребления могут быть только здесь, на земле, в земном измерении. Но там, когда мы придем в небеса, там не будет глиняных сосудов и деревянных. Там все сосуды будут только чистого золота. И Ты открыл нам эту истину, и мы благодарим Тебя за нее. Поэтому мы посвятили себя на то и поставили перед собою цель, чтобы быть сосудами чести. А для этой цели мы призваны Тобою постоянно освящаться ежеминутно, ежесекундно, ежедневно. Чтобы во всяких мелких вещах, когда у нас встает дилемма, и нам всегда нужно принимать решение постоянно, делать или не делать, когда душа говорит, что это немного и это позволительно, это небольшой грех. Но когда мы начинаем освящаться, мы понимаем, что все состоит из этих мелких вещей. И если мы сможем побеждать маленькие грехи, то победим и большой грех. Но если мы полагаем, что можем делать маленькие грехи, и что мы победим, когда придет большой грех, это обман, только тот, кто умеет побеждать маленькие грехи, незначительные на его взгляд, сможет победить большое противостояние тьмы, когда она восстанет на него. А тьма придет на каждого из нас. Нам придется встретиться с силами тьмы для того, чтобы быть очищенными, и для того, чтобы показать верность, и для того, чтобы отвоевать те территории, которые принадлежат нам, но находятся все еще в руках темных сил. Иногда даже мы можем и не знать, что это наша территория, что она принадлежит нам. Но однажды мы узнаем об этом. И когда мы пытаемся взять, эти территории оказываются занятыми. И нам приходится выбивать оттуда врага. Нам приходится воевать. Научи нас быть воинами Твоими. Научи защищать Твои интересы. Научи принимать верою Твои обетования и затем ратифицировать их, исповедовать их, чтобы наше исповедание было исповеданием веры нашего сердца, и тогда оно будет работать. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим, и да будет проклята всякая болезнь, всякая бактерия, всякий вирус в их телах. Я вновь и вновь призываю Твое исцеление, Твои знамения и Твои чудеса на Твой святой народ. Да придет воскресение Твое, восстань, Господи, и рассыпятся враги Твои, и да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. Благодарю Тебя, поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Прежде чем мы провозгласим наш неизменный манифест, садитесь, пожалуйста, я хочу сделать одно заявление, это, то есть тоже решение, которое я долго обдумывал, долго приходил к этому. Оно связано с бракосочетанием. Знаете, есть такое место Писания, вот как мы с вами сегодня говорили, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вы обратили внимание, есть места, на которых легко молиться, есть места, очень сложно молиться. То есть место не промоли нас. Почему тайная комната? То есть там легко молиться, потому что вы там молитесь, и Бог однажды прибыл там. Это очень важно. Церковь – это такое место, где мы уже промолили. И когда вы приходите сюда, ощущение иногда само, вот вы заходите, если вы боящийся Бога, вы это чувствуете, что это место для поклонения. Здесь пребывает Господь. Что же происходит у нас с брачущимися? Они почему-то вот по непонятным для меня причинам избегают сочетания, чтобы происходило здесь, и выбирают какие-то места, то какой-то ресторан, то какую-то вонючую комнату. Придешь туда, непонятно, что там происходит. И ну, не буду же я там промаливать это место. Я помню, вот я был в Вильнюсе, и, значит, собрали там всех гостей, было больше 120 человек. И я всегда, когда ездил, я всегда делал один обед. Это недорого для меня было, до $5 один обед, и первое, второе, и там, и все. Ну, где-то будем до $1000 все накормить всех хорошо. И для них это был, ну, настоящий праздник, потому что некоторые даже мясо уже там никогда не ели, забыли, когда ели. Вот. И когда мы пришли в это место, в ресторан, я не знал, что это ночной бар. И я стал на место, где я буду отвечать вопросы-ответы. Там это шест был такой, я не обратил внимания, мне поставили попить около шеста, где эти, в общем-то, стриптизерши крутятся и раздеваются. И потом уже, когда мы пришли оттуда, вот Андрей мне говорит: пастор, а вы видели, где вы проповедовали? Там же эти крутятся стриптизерши, вы вот около шеста. А там больше не было возвышения, поставили туда. И вдруг я почувствовал какую-то грязь, что-то непонятное на этом месте. И я сказал: знаете что, стоят официантки светские, то есть, которые там работают, вот, будут обслуживать, они рады, что такая большая компания, для них это большая выручка. И я говорю: я чувствую здесь какая-то культная обстановка. То есть атмосфера. Давайте-ка мы помолимся все на иных языках минут 15-20. И громко все начали молиться на языках. Я так боковым зрением смотрю, они стоят несколько их человек, девушек, значит, в фарточках, в этой форме. И они, значит, ну, все начали молиться на незнакомых языках. Вот, громко молимся. Вот я чувствовал, вот идет борьба в духе. Что-то как будто вот изгоняется, как на изгнание бесов. Вот я знаю, когда я молюсь об изгнании бесов, когда у меня в духе поднимается противление, и когда вот дух начинает мой говорить приказы такие, и вот здесь идут такие приказы, и потом вдруг полилась хвала. Легко так стало. И я знал, что атмосфера очищена, я закончил молитву, и когда вот эта атмосфера была очищена, уже все я посмотрел, эти девушки плакали. Они не смутились, что говорили все на иных языках, но, видимо, присутствие Божие их коснулось, они никогда его не... Они, им неудобно было, они как-то и фарточками, и слезы свои, вот. Все сели, и потом мы уже продолжали. О чем я говорю? Здесь место промоленное. Давайте сделаем так. Это постановление, и это мое решение, я его не изменю. Отныне все бракосочетания будут совершаться в церкви. Вот посмотрите, как православные делают. Даже там люди идут венчаться в церковь, а потом уже идут там пир в ресторан. У нас идут, и я должен идти в какой-то ресторан куда-то, и должен идти их там сочитывать. Да больше этого не будет. Поэтому, Казаковы, пожалуйста, ваша свадьба там, где вот вы говорили, на 4 часа воскресенья, я туда не приду. Это решение. Давайте здесь. У нас заканчивается служение в 2 часа. Вы подойдете к 2 часам сюда, я сделаю сочетание, у вас остается 1,5 часа, и до этого, и после идите фотографируйтесь, а потом туда идите на 4, где вы уже сделали, кушайте там, пейте. Плюс я знаю, что там будет часть нечестивых людей, на которых глаза мои бы не смотрели. И они меня не хотят, кстати, видеть. Вот. Поэтому сюда они не придут. А если придут кто, то я ашерам сразу говорю: приготовьте там заднюю скамейку, и чтобы всех этих отступников сажать туда, чтобы ни в коем случае не дать им возможность садиться и вести себя здесь вольготно. Здесь святая атмосфера, здесь мы поклоняемся. Поэтому все брачущиеся я предлагаю здесь. Если же вы делаете решение, а я хочу там, тогда вам придется искать какого-то дядю, вот какого-то судью, пусть он делает вам там. Я буду делать только здесь. А теперь встанем, провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.